ветры нам поют, ночью идем, молча мы идем. На север, там, где самый черт не сумел пройти, мы с тобой пройдем.
Золото и люди, которые его добывают. Старатели. Передача Ирины Колесниковой.
Таз и коврик, предметы старательского труда, давно уже ушли в прошлое, равно как и романтика золотой лихорадки, которую описал в начале 20 века Джек Лондон. Современные золотые прииски – это промышленные объекты, где работает тяжелая техника, да и не всем старателям удается подержать в руках само золото. Между тем, неизменными остаются риск и нелегкий труд, что роднит сегодняшних золотоискателей с отчаянными парнями Аляски или русского севера давних времен, рассказывает бывший старатель Алексей Свиридов. Алексей, сколько лет работали на золотых приисках?
16 сезонов. У нас исчисляются сезонами, а не годами.
А сезон сколько длился?
От 6 до 8 месяцев и более. Зависит от региона.
Скажите, а что вас потянуло на север? Романтика, золото или практические какие-то цели?
На такой вопрос всегда трудно ответить, потому что Джека Лондона читал. Перед этим занимался водным туризмом, в походы ходил, по горным рекам сплавлялись. Ну, скорее всего, романтика. Ну и плюс к тому платили в старательских артелях хорошо.
В каком месте вы оказались? Где? Можете первые впечатления описать?
Еще бы. Это была Чукотка. Самолет летел Москва, Ханты-Мансийск, Норильск и Певек. Оттуда еще перелет один состоялся в поселок Билибино. Это поселок назван в честь ученого Билибина, который теоретически обосновал добычу золота на северах, на наших. Поразило то, что вот край земли. Ну, я попал, в общем-то, туда в июне месяце. Сегодня еще деревья стояли без листьев, а завтра они уже были зеленые. Вот это, конечно, поражает человек, как так может быть. Я работал в таких местах, где еще екатерининские были, прииски, артели, потому что само название «артель» идет из тех времен. Ну, Туманов, как говорится, взял это название, он на Колыме впервые организовал это старательское дело, после войны. Есть такое произведение «Черная свеча» Высоцкого и, не помню, второго автора. Там описывается вот, жизнь Туманова, он был моряком, они ходили в Штаты за каким-то товаром, и вот там в Штатах устроили бой, а он сам боксер был очень хороший, и он победил негра. Ну и НКВД его за то, что он победил угнетенную расу, оставил его работать на Колыме.
Скажите, Алексей, старатели сами по себе должны быть выносливые люди, да? Но есть какая-то еще формулировка? Как вы между собой себя называли?
Мы друг друга называли бичи. Ну, это человек, который работает на севере, которому уже все по барабану. Да, в основном-то говорят, что это бывший интеллигентный человек, но интеллигентов я мало наблюдал в артелях. Ну, в основном работяги. Работа по 12 часов, без выходных, ревут моторы. И такие бывают ситуации, что стоят 5 бульдозеров мощных по 500-700 лошадей и толкают впереди себя такое, это танковая атака. Вот тут начинаешь как-то где-то представлять себе Прохоровку военных времен. Сидишь в кабине один, 12 часов. Поешь, стихи рассказываешь, вслух разговариваешь. Со стороны посмотреть, все, поехал человек. А на самом деле все нормально. Гоняем чаи, очень крепкие, а бывает, что вообще такой крепости, что не всякий выдержит.
Чефир?
Ну, и чефир тоже.
Поэтому вы сейчас не пьете чай, да?
Да, я уже напился его на всю оставшуюся жизнь. Я прошел все бульдозеры, или, как у нас говорят, бульдозера. В артелях обычно не спрашивают, хочу ли я работать на той технике или не хочу. Мне сказали, вот иди туда и на том работай. Я же не работал, научишься. Принцип армейский. Не можешь – научим, не хочешь – будешь работать. На тяжелой технике больше платят. Условия работы – вибрация большая. Очень много людей, которые пострадали потом, после 15 лет, особенно работы на импортной технике, и старатели меня поймут и не скажут, что я вру. Что вот мясо от костей начинает отставать на пальцах. Это профессиональное заболевание, вибрация.
Андрей Дзюбенко, геолог, работал начальником старательского участка.
Работали мы, есть такой в Ледовитом океане архипелаг Северная Земля. Остров Большевик, 4 острова там больших. Большевик, Комсомолец, Октябрьская революция и Пионер. Названы были после знаменитой зимовки. Там 4 человека зимовали. И в их же пробах первый раз проскочило золото. А я уже когда приехал в 85-м году, у нас круглогодичная партия была. То есть у меня из 7 первых лет работы в этой экспедиции было более 5 лет полевого стажа, в тундре не выезжая. Летом мы делали маршрутные исследования, ну, как в кино показывают, там, геологи с рюкзаками, с лотками, с лопатами. А зимой это были тяжелые работы, бурение, горные работы, шурфы там копали.
Но вы в общем смысле все-таки тоже старатель. Вот вы употребили в разговоре, где старался, в каких местах старался. Вот про старателей говорят, ну, старался. Старатель ведь русское слово, это усердник. Да. По далю старатели на работах, те, что работают в шабашное время. Грубо говоря, на себя. Но это стало вашей профессией, да?
Старательством я занимался, это 94-й год, 96-й год. Я занимался поисками, разведкой золотых рассыпей. Потом добычей, или добычей, как мы говорили. Хотя сейчас уже, конечно, почти все разъехались. На Северной земле нету сейчас работ.
Золото закончится?
Да нет, что, как оно закончится? Для того, чтобы его оттуда выкопать, там 100 лет надо. Сезон там на Северной земле 2,5 месяца. Старательским сезоном что считается? Время, когда можно мыть, когда есть вода. А там лета в нашем понимании нету на Северной земле. То есть в июле бывает плюс 10. В начале сентября уже заморозки, уже колода, прибор, через который... Идет золото, вот сам промприбор, уже мерзнуть на нем все начинает, оно золото не держит, то есть можно заканчивать работу. Может быть, это было одной из причин.
Ну вот как геолог Андрей Валентинович, скажите, как вы находите золото? На нюх, по рельефам? Ну, есть, интуиция помогает?
Есть, да как, для того, чтобы помогала интуиция, надо проработать несколько лет хотя бы. Ну были у нас такие кадры, конечно. Ну это из серии северных рассказов, там выходит, говорит, вот тут вот копают, здесь золото. Был у нас один человек, у того действительно была интуиция, он лет 20 на этом золоте проработал. Он брал лопату породы на косе в долине, и в ней обязательно было золото. Григорий Оболонский, он сейчас в Ставрополье живет. Отличный геолог, очень хороший человек и в какой-то степени мой учитель. А есть коренное месторождение золота, из которого идет вынос материала. Жила, да. Если по Джеку Лондону, это кварцевая жила. Под действием различных агентов, в основном природных, то есть перепады температур, там дожди, снег, холод. Разрушается эта жила. Золото это, естественно, куда? Оно сползает вместе с породой по склону, так называемый элювий, делювий, колювий. Достигает оно какого-то ручья, речки. По нему потом распределяется. Золото очень тяжелое. Чем дольше период образования россыпи, тем дальше оно уходит от коренного источника.
Люди золото жаждут, чтоб его тратили. Вечно в мире суровом бродят старатели.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Старатели».
Рассказывает бывший старатель Алексей Свиридов.
Могут брать взрывами. Если очень глубоко золото, взрывают верхние слои, выталкивают их бульдозерами за пределы полигонов. Полигон – это где добывается золото. Или же, если грунт не вечной мерзлоты, то просто так выталкивают. Или рыхлят, потом выталкивают. То есть везде по-разному, но смысл один – отобрать золото у земли.
Алексей, а вам приходилось встречаться с нелегальными старателями, так называемыми хищниками?
Да. Простой пример. Я ночью дежурю на перекачке. Затопили полигон еще с осени, а по весне мы откачиваем воду и, естественно, продолжаем дальше мыть. А на другом берегу мужички с лопатами. Есть такие приборчики, называются, ну это на Колыме было, проходнушки. Мини-прибор, который отбирает золото. И вот они ведрами носят грунт, золотосодержащий грунт, высыпают на эту проходнушку, поливают из ведер опять же водой. Ну, если есть где-то ручей, они подводят рукав от ручья и рукавом этим тоже промывают. Да, наблюдал я такие картины. Всем жить хочется. Может быть, они нарушали закон, но они честно своим трудом зарабатывали.
Скажите, пожалуйста, что за люди были вот в вашей артели?
В основном в артелях очень классные специалисты. На гражданке таких редко встретишь. Самая элита была там, раньше, при Советском Союзе. Почему? Потому что если сварщик на заводе получал до 300 рублей, то он там получал 1200. И вот туда ехали люди высочайшего класса. Я попал совершенно случайно. Друг мне предложил в 90-м году. Поехали в артель. Никакой специалист. Я был музыкант. Как меня в артели звали, ну, в артели в основном на кличках. У меня была кличка «Барабанщик». Ну, и монитор поставили там, и обезьяна будет крутить эту пушку. Пушка – это водяное приспособление, которое бьет струей воды в грунт, который подается на стол. Стол – это перфорация, стенка, куда подается грязь, размывается эта грязь, проваливается в бункер, это золото, содержащее грязь. Потом по трубе подается наверх в колоду, и по колоде уже отбирается золото, оседает на ковриках, и оно отбирается. Я 2 месяца поработал мониторщиком, а не хватало бульдозеристов. Конечно, сейчас кто-то подумает, что да, музыкант и бульдозерист. Ничего подобного, ребята, я стал профессионалом.
Алексей, могли бы описать свои ощущения, когда вы в руках держали золото? Вот то, ради чего люди, собственно говоря, идут на все, на любые риски.
Ну, первое золото я не держал в руках, потому как это золотой песок. Я просто видел желтый металл, вот он лежит, такой матовый, не блестит, как бытовое золото. Первое впечатление, в общем-то, никакое, потому как его было не очень много. А вот когда я однажды увидел очень много, да, я подумал, ну надо же. Ну, это где-то уже до 2 килограмм. Ну, опять же, песок, но просто он желтый и очень много. Ну, как, язык такой лежит, вот, это уже видно, что это вес. Но в основном бульдозеристы не имеют доступа к съему золота. Сейчас уже не пускают, потому как все эти частные структуры охраняются, четко охрана, все работает.
А много заработали?
Как говорят старатели, кроме горба мы здесь ничего не заработаем. Были очень трудные времена, 90-е годы, вы сами понимаете, когда люди не получали зарплаты, жили впроголодь, жили в долг. Ну, приезжал, и все то, что я зарабатывал, все уходило на прожиточный, как говорится, уровень. Ничего я не нажил.
У нас было золото с красноватым оттенком, с зеленоватым было оттенком.
Андрей Дзюбенко.
Ну, любое золото, добытое, отправляется на аффинажную фабрику, там оно чистится, потом пополам его разбавили, и получается то, что вновь. С чем? Серебро, олово, медь. А то, что я видел на добыче, самое большое, 50 грамм. То есть, вот эта североземельская провинция, это она не славится большими самородками. Это ни Колыма, ни Бодайбо, Якутия, где вот сказки там о телячьих головах этих, ну, как их называли, да. Бычья голова и лошадиная, она такого размера. Ну, это зэковские рассказы там времен Дальстроя. Дальстрой – это был комбинат особого типа НКВД, созданный специально для освоения северных и восточных районов Советского Союза. Дальневосточное строительство. Дальстрой – это была Якутия, Чукотка, Колыма, Хабаровский край, Приморье. Все оно стояло на лагерях полстраны. Последним, насколько я знаю, начальником этого Дальстроя был знаменитый такой геолог Рассыпник Рожков. Он же генерал Рожков. Там у всех были ранги. Он не был чекистом, он был геологом. Но была такая система. Там начальник партии, там, капитан или майор, там, начальник экспедиции, там, полковник. А так, ну, что я могу сказать? Золото, оно не вызывает, ну, у меня лично не вызывает никаких эмоций. Но я видел людей, которых трясет от этого дела.
А чего у вас загорались глаза, вот как у геолога?
Ну, вот я предполагаю, что здесь вот должно быть, я нашел. Это да. То есть, ну, азарт появляется не от самого золота, а от ожидания. Вот найдешь, вот сейчас будет, да. И ты пахать можешь сутками, причем что там можно сутками работать, потому как летом там светло, круглые сутки в течение 4 месяцев. Вот заводишься, тебя вроде вездеход забирать должен, а ты где-то там шаришься, значит, ищешь, дальше идешь, потом тебя поймают, выговор в устной форме объявят, надо было прийти. Ну, там с этим строго было, то есть контрольный срок, все, потому что там и вода, и там и около ледника работали, и мишки бродили, то есть, ну, там хватало своих всяких заморочек.
А люди пропадали?
Гибли, да. Ну, у нас 2 человека утонули. Машина «Урал» такая есть, они ехали на участок, на буровой, переезжали реку. В этом есть такая опасная очень вещь, значит, когда начинает таять ледник в Северной земле. Начинает таять ледник, идет вода со снегом, и на прижимах на речке этот снег накапливается, получается плотина, естественно. Он сбивается, и за ним поднимается вода. И они на машине переезжали, русло почти пустое было, в этот момент плотину рвануло. Ну, оба. Это Сережа Логинов был, второй Ковалев. Один водитель, второй начальник бурового участка. Их именами назвали 2 золотоносных ручья. Молодые мужики так. Жалко. Ну, я уже когда уехал, там вертолетом много стало биться. По 30, по 40 лет машинам было. Ну, морозились там, обмерзали, ну, как-то живые были, там, пальцы обстругивали. Ну, как, отморозил пальцы, обстрогали лишние, там, что оставили, наросло.
Всякое бывает. Очень много машин старательских, ну, по крайней мере, на моей памяти, что я работал, все работают без тормозов.
Алексей Свиридов.
Ездят через перевалы, и такие перевалы, что закачаться можно, срываются, обрываются. Урал такая интересная машина, а в основном используют Урал, что там, ну, вот как-то трудно с тормозами их налаживать.
Но они предусмотрены, тормоза?
Да, конечно, предусмотрены. Ну, просто старательская машина. Бесшабашные водители, вперед, поехал, и все, без тормозов. Много случаев, бывают они и будут всегда, потому как работа всегда у нас на грани риска.
Если человек подходит к своей работе с головой, то ничего опасного нет.
Андрей Дзюбенко.
Все несчастные случаи, но процентов 99 – это все от человеческой глупости.
Алексей Свиридов.
Алексей, ну вы выезжали, покидали север с туго набитыми карманами. Вот
да.
В буквальном смысле слова. Расскажите вообще, как вам удавалось провозить такие суммы? Это тоже 90-е годы.
Да.
И знали же, откуда этот поток людей, это что старатели едут. Старателей же можно как-то определить?
Абсолютно. Ну, во-первых, пьяный. Как у нас говорят, старатель должен быть пьяный и с папироской в зубах. Еще тупой. Ну, это так, образно, это шутка. Первые годы 90-е, инфляция сжирала всю зарплату, денег не давали, на следующий год выплачивали. Тогда вестерн-юнионов не было у нас, ни в России, ни на Украине, то деньги приходилось возить, конечно, в карманах. Ну, как всегда, на такой лакомый кусок слетается кто-то, кто хочет поживиться за счет этого.
Ну, скажите, как в Москве снимали старатели?
Ну, до Москвы еще надо доехать. Даже в начале вот там от отправных пунктов, вот я с Якутии выезжал, увидя только старателей, сразу милиция заводит в подвал, у них там такой подвальчик есть для каких-то там своих учебных целей, и там начинают, ой, так и хочется шмонать, проверять сумки. А я деньги, 5 пачек, завернул в майку и положил среди грязного белья. Тогда же еще миллионы были, 50 миллионов. Он, а это что здесь, не разворачивай, я говорю, деньги. А почему вы их здесь держите? Я говорю, где? В карманах. По голове дадут, заберут. А так я их положил под нижнюю полку. Ну, кто будет в грязном белье копаться? Он посмотрел, положил назад, все. Досмотр это устраивается для чего? Ну, вдруг у кого-то что-то лишнее обнаружит, потом раскручивает, и уже человек уезжает где-то с похудевшим карманом. Потом дальше рэкет в поездах, как говорят у нас, бомбил. Потом по приезде в Москву милиция, прямо вот здесь вот на выходе с перрона, стоят, разбирают уже на себя клиентов и там их тоже крутят. Причины находят разные. Дальше метро. Надо переехать, например, с Ярославского вокзала на Киевский. Однажды с нашего одного парня 5 миллионов забрали милиция. Пусть на меня милиция не обижается, но это было. Сейчас не знаю, я уже 3 года там не езжу, не работаю.
Вот вы в разговоре употребили слово «на гражданке».
И вообще-то говорят «на материке». Ну, а мы уж, так сказать, и на гражданке, и у нас дембель есть.
Дембель что такое?
Ну все, мы закончили работу.
А могли бы вспомнить какого-нибудь достойного человека из старателей?
Я просто хочу вспомнить вот тех старателей, которые работали в 70-е, 80-е годы. Они учили нас, как работать на полигоне, как ремонтировать технику. Вот это секреты очень даже тонкие, вот работы на полигоне. Большое умение надо. Вот это действительно старатели. Они такую школу создали, вот старательскую, по которой мы уже учили дальше людей, которые пришли после нас, молодое поколение. Очень много пришли, кстати. Но они по неопытности пришли с калькуляторами, там, подсчитывали деньги, еще их не заработав. Это пройдет, это все, как говорится, наносное, оно уйдет. Ну, а вот я не могу конкретно сказать, вот так сказать, герой там или что-то. Я снимаю шляпу перед теми старателями, которые работали в предыдущие времена. Потому что были наши старатели с Магадана на Аляске и рассказывали, как работает бульдозерист, у него что-то поломалось. Он включает мигалку, встал с бульдозера и пошел. Приезжает специальная бригада, и его ремонтирует этот бульдозер. Отремонтировали, пришел бульдозерист, работает дальше. Он работает 6 часов, больше он не имеет права. Он зарабатывает в десятки раз больше, чем мы зарабатываем. Да даже какой там десятки? Им больше 3 лет запрещают работать. Наши старатели работают по 15-20 лет, зарабатывают себе горб, ничего не имея дома.
Но умеют все.
А насчет умеют все, это...
И починить технику эту тяжелую.
Сломался бульдозер, переодевается, и только ноги вверху торчат. Потому что техника советская серьезная, требует внимания от нас. Но я перефразировал, техника военная серьезная. Особенно, не дай бог, кто работает на бульдозерах Челябинского завода. Ну и вот все сами, все своими руками. Я встречал людей, которые даже, было дело, и мамонта кушали. А вот так, нашли на побережье, где-то там откопали мамонта, не сообщали никому. А он там сидел в те времена, на Чукотке сидел. В мерзлоте, замороженный, да. А зэки, они же голодные все время. И они отбивали мясо, в кипяток бросали, ели, и говорит, нормально. Напоследок я хочу пожелать всем старателям. Легкой работы я вам не хочу желать. Чтобы вы работали, как всегда, но на лучшей технике и меньше времени, и получали больше. Дай бог вам, ребята, привет.
То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Старатели». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани времени.